Глава 18. Навин. 1. В доме пахло гниющим деревом, старой штукатуркой, заплесневелой тканью. И, разумеется, сыростью. Часть мебели осталась, пусть и развалилась от времени и просела от влаги. Обои в гостиной висели клочьями, а на потолке переднего холла мы увидели огромное осиное гнездо, древнее и брошенное. Под ним на покоробившихся половицах из кипариса лежали дохлые осы, горкой высотой в фут. Где-то, в руинах верхних этажей, размеренно капала вода. «Кипариса и красного дерева в этом доме хватило бы, чтобы заработать приличные деньги», если бы кто-нибудь сподобился прийти сюда до того, как дом развалился. Джек наклонился, схватил торчащую доску за край, потянул вверх. Доска подалась, согнулась, словно ириска, потом сломалась не с резким треском, а с вялым хрустом. Из образовавшейся прямоугольной дыры выползли несколько мокриц, пахнуло затхлостью.
«Ни грабителей, ни вандалов». «Не любителей повеселиться», — заметил Уайерман. «Никаких тебе использованных презервативов или кучек говна. Ни одной надписи «Джо любит Дебби» краской из баллончика на стене. Не думаю, чтобы кто-нибудь побывал здесь с того самого дня, когда Джон повесил на парадную дверь цепь и окончательно уехал отсюда. Я знаю, в это трудно поверить».
«Нет, не трудно», — возразил я. Гнездо цапли на этой оконечности Дьюмы с 1927 года принадлежало Перси. Джон это знал и составил завещание так, чтобы ничего не менялось. Элизабет поступила так же. Но это не храм. Я заглянул в комнату, которая находилась напротив гостиной. Возможно, кабинет. В луже вонючей воды стоял письменный стол с выдвижной крышкой. Книжные полки у стен пустовали. «Это могила».
«Так где нам искать эти рисунки?» — спросил Джек.
«Понятия не имею», — ответил я. «Я даже не уверен...» Кусок штукатурки лежал в дверном проеме, и я пнул его. Хотел, чтобы он отлетел, но штукатурка была слишком старой и влажной. Кусок просто развалился.
«Не думаю, чтобы тут были рисунки». «Теперь не думаю, когда увидел это место».
Я огляделся, вдыхая влажную затхлость.
«Возможно, ты и прав, но на слово я тебе не поверю», — покачал головой Уайерман. «Потому что, мучачо, ты скорбишь, а скорбь человека выматывает. Ты слушаешь голос опыта».
Джек вошел в кабинет, осторожно ступая по влажным доскам, добрался до письменного стола. Капля воды упала на козырек его бейсболки, и он поднял голову.
«Потолок дырявый», — поделился он своими наблюдениями. «Наверху одна ванная комната, а может, две, и, наверное, цистерна, в которую с крыши собиралась дождевая вода. Я вижу трубу. Со временем все это провалится вниз, и от стола ничего не останется».
«Смотри, чтобы этого не произошло сейчас», — сказал Уайерман. «А то ничего не останется от тебя».
«Меня больше волнует пол. Проседает под ногами, как мох на болоте».
«Тогда возвращайся», — предложил я.
«Одну минуту. Сначала проверю стол».
И Джек начал выдвигать ящики, один за другим.
«Ничего», — докладывал он. «Ничего. Опять ничего. Ничего».
Пауза.
«А кое-что есть. Записка. Написана от руки».
«Давай поглядим», —
откликнулся Уайерман. Джек принес записку ему, ступая очень осторожно, пока не миновал залитый водой участок пола. Я читал поверх плеча Уайермана. Простая белая бумага, крупный мужской почерк.
«19 августа 1926 года. Джонни, ты хотел, ты получил. Это последняя партия хорошего товара, и только для тебя, мой друг. Шампунь у меня бывал и получше, но ничего не поделаешь. Односолодовый — нормальный. СС для простого народа. Пять кен в кеге.
Кег — бочонок.
И как ты просил, стол дважды в кера. Себя не хвалю, просто повезло. Но это действительно последняя партия. Спасибо за все. Увидимся, когда вернусь с той стороны лужи. Д.Д.
Уэрман прикоснулся к стол дважды.
«Стол течет. Остальное что-нибудь тебе говорит, Эдгар?»
Что-то говорило, но на какое-то мгновение моя чертова больная память не желала выдавать, что именно. «Я могу это сделать», — подумал я, а потом, как обычно, двинулся окольным путем. Сначала к фразе Илзы.
«Позволите воспользоваться вашим бассейном, мистер?»
Сердце защемило, но деваться было некуда. За фразой последовало воспоминание о другой девушке, собравшейся поплавать в другом бассейне. Девушке с впечатляющей грудью и длинными ногами в черном закрытом купальнике. Мэри Айр, запечатленной для истории Хокни. Смазливая девчушка из Тампы, так она назвала себя. А уж потом я добрался до нужного. Я шумно выдохнул, не подозревая, что какое-то время не дышал. Две буквы «Д» — это Дэйв Дэвис. В ревущие 20-е он был магнатом Солнечного берега.
«Откуда ты знаешь?»
«От Мэри Айр», — ответил я, и хладнокровная моя часть, которая, вероятно, уже никогда не согрется, смогла оценить иронию. Жизнь — колесо, и если ждешь достаточно долго, она обязательно возвращается в ту точку, откуда тронулась с места. Дэвис дружил с Джоном Истлейком и, вероятно, снабжал Истлейка качественной выпивкой.
«Шампунь!» — воскликнул Джек. «Должно быть шампанское!»
«Молодец, Джек!» — похвалил его Уайерман. «Но я хочу знать, что такое стол. И сыра».
«Это испанское слово», — указал Джек. «Вы должны его знать».
Уайерман изогнул бровь.
«Ты думаешь, это сыра, которая начинается с «С»?» Как в «Кесера-сера».
«Дорис Дэй, 1956-й», — сказал я. «И в будущее нам не заглянуть». «И это тоже хорошо», — подумал я.
«Кесера-сера, что будет, пусть будет», — испанский. Песня Джея Ливингстона и Рэя Эванса, впервые прозвучавшая в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который знал слишком много», в исполнении Дорис Дэй.
В одном я уверен наверняка. Дэвис не ошибся, говоря, что это последняя партия. Я постучал по дате. 19 августа. Этот парень отплыл в Европу в октябре 1926-го и не вернулся. Исчез в океане. Так, во всяком случае, сказала мне Мэри Айр.
«А сэра?» — спросил Уайерман.
«Ну, давай пока это оставим». «Странно, что мы вообще наткнулись на этот листок».
«Немного странно, но не так, чтобы совсем», — не согласился со мной Уайерман. «Если ты вдовец, и у тебя юные дочери, захотел бы ты брать в новую жизнь последнюю расписку своего бутлегера?»
Я подумал и решил, что какая-то логика в его словах есть.
«Нет, но я скорее уничтожил бы ее вместе с порнографическими открытками».
Уайерман пожал плечами.
«Мы никогда не узнаем, сколь много инкриминирующих его бумаг он уничтожил, или сколь мало. Если не считать редких выпивок с друзьями, законов он, возможно, не нарушал. Но, мучачо...» —
он положил руку мне на плечо.
«Эта бумага настоящая. Мы ее нашли. И если что-то там пытается нас уничтожить... Может, что-то другое помогает нам? Немного. Или такое невозможно?»
«Мечтать не вредно. Но давай посмотрим. Вдруг тут есть что-то еще».